Мы кончили сегодня Сефер Ваикру. Паша Бахкуис – это последняя глава книги Ваикру. Вот, вне страны Израиля это будет читать в следующей неделе, в ближайшую субботу. Я хочу сегодня коснуться одного взгляда на нашу главу. Всегда, когда мы занимаемся Торой, надо видеть вещи, как бы вне контекста, где они нам даны, а также как часть контекстов, которые нам даны. Вот, в принципе, в моем обычном мне представлении эта глава Бахукойсы содержит все две основные темы: благословения, проклятия, не дай Бог, и законы, связанные с освящениями все разными. Она как бы стоит особо от основной темы книги Ваикру, кроме, может, последней части. То есть эти благословения, проклятия, они как-то стоят совершенно особо. Вроде непонятно, какое они имеют прямое отношение именно к книге Ваикру. Сегодня я подумал, что на самом деле это точно не так. Это имеет очень-очень прямое отношение к книге Ваикру. В чем это вообще прямое отношение? Давайте просто поймем эту вещь. Ну, нам не раз доводилось говорить о том, что у каждой книги есть, так сказать, своя... Это не просто так разбито на Тору на пять книг. Есть у нас, мы говорили не раз, что книга Шмот, называется еще Сефер Геула, это книга освобождения. Не исхода по-русски, а именно освобождение. Очень принципиальная разница. Это объясняет Рамбан, что то, когда действительно наш род удостоился присутствие Шхины в Мешкане, в Скинии Завета, тогда было завершено освобождение. Поэтому вся книга Шмот – это книга освобождения, начала до конца. Если мы в этом ракурсе посмотрим на целую книгу Ваикру, книга Ваикру – это, она еще называется, то есть есть такой мидраш, мидраш Алахи, не мидраш Агады, называется Сафра. На книгу Ваикру он также называется иначе Торас Коаним, законы к священникам в Коане. Прежде вся наша глава, вся наша книга занимается законами жертвоприношений, чистоты и нечистоты, очищения. И, в принципе, и то, и другое, если мы немножко вдумаемся, в чем смысл этого, это поддерживание присутствия Шхины в нашем народе. Ведь кроме строительства Мешкана, когда был освящен Мешкан в течение семи дней Милуим, так называемых, и завершился на восьмой день, это было начало, первый день месяца Нисан. Есть то, что называется начало. То есть дни Милуим, это нечто похожее на, называется, Ханукат Абайт. Буквально, как сказать по-русски, Ханукат Абайт, не новоселье, нет, это буквально освящение заново храма. Кроме этого, у нас есть, что у нас есть строительство храма, у нас есть также постоянное поддерживание в нем присутствия Шхины. Все служение в храме, все постоянные жертвы, томит мусов, жертвы праздников и так далее, то, что является обязанностями. Это все часть поддерживания книги, поддерживания присутствия Шхины в нашем народе. Это, в частности, объяснение тому, почему у нас есть... Включается в нашу главу Ваикру также главе Эмор, глава, связанная с праздниками. Все праздники – это все как бы остановки, этапы усиления присутствия Шхины в нашем народе на праздники. Опять же, мы читали внутри главу Багар, это касается Шмиты седьмого года Йовеля. Это знание, что Всевышний принадлежит наша страна. И, безусловно, исполнение шмиты – это тоже часть, что зашли в нашем народе. И это очень принципиальная заповедь, потому что если мы нарушаем ее, не дай Бог, то в этой главе сказано, что мы первое изгнание было искуплением греха нарушения шмиты. Это наша глава сегодняшняя. То есть в какой-то мере нам понятно, почему вся глава Ваикра более-менее, ну, есть только опять одно исключение, Кедошим Тию, там есть много заповедей, которые вроде напрямую не связаны с присутствием в Шхине. Я сейчас не буду объяснять все. Это надо в каждом месте заново это обдумать. Но в целом эта глава, эта книга посвящена поддерживанию присутствия Шхины в нашем народе. И тут есть, появляется глава Бахукойсы. И всем известно, я это повторю, то, что пишет Раши в начале нашей главы, надо хорошо зарубить себе на носу, эти слова Раши. Опять же, Раши это не его комментарий, это тот же самый Мидраш, что Раскоиним, который является для нас основным понимание книги Ваикра. Известно, что самая большая книга Мальбима на Хумаш это именно на Ваикра, что там тщательно привел всю эту раскоину и тщательно разобрал ее и объяснил ее. Это основа понимания этой книги Ваикра. Это раскоины. Раши приводит это раскоины очень простые, ясные слова. Раши говорит так, сказано ему, какой сетилеху, моими законами будете, своими законами будете идти. Раши говорит, что это не имеется в виду исполнение заповеди, это сказано дальше, в том же самом стихе. А то есть имеется в виду, что такое буквально идти по его законам, им тио мэйлим батуре, если будете трудиться на Торе. И Раши реально на эту основу ставит всю нашу главу, которая касается брахот и проклятий, что источник всех благословений – это не просто изучение Торы, не просто чтение Торы, а то, что называется амальба Торы, трудно Торы. И более того, когда речь идет о начале проклятий, сказано, «Млоди шмули, если не будете слушаться меня, говорит Всевышний, что значит не слушаться Всевышнего? Раши приводит, если не будете трудиться на Торе». То есть Раши ставит всю основу всех брахот и всех проклятий на одном краеугольном камне. То же называется Амала Тора, трудно Торе. Как в лучшую сторону, так и даже в худшую сторону. И об этом не раз говорил. Скажу просто в двух словах об этом еще раз. Говорится в Масехет Санедрин, что человек создан для труда. Одам ло омар юлад. Для какого труда? Правда, оказывает, что для труда над Торой. Когда человек создан, если человек создан для труда над Торой, и он свой замысел Творца, в творении своем он исполняет, это причина всех брахот. А если он от этого замысла отходит, это не тот человек, ради которого... То есть он отходит от замысла Творца, это причина потерять, не дай Бог, благословение Творца. И опять же, давайте просто правильно поймем. Имеется в виду, что человек, который по каким-то причинам не может учиться 8-9 часов в день, что он поэтому уже не подходит для этих брахот, ни в коем случае. Человек, даже если вынужден тяжко трудиться, но при всем при этом в свободное время от работы, он тщательно работает, чтобы за Торой, кто больше, кто меньше, но это действительно основа его жизни, труд на Торой, то он сильно подходит всем этим наставлениям. Человек, который, допустим, может учиться вроде бы в Ешиве или в Колеле, но это делает, так сказать, скажем так, не без лени, скажем так, деликатно. Не без лени, это не трудится на Торой, а ищет легкого чтения, то он к понятию «мало Тора» не имеет отношения. Это очень зависит от человека не то, где он находится, не то как он называется, а то, как он относится к Торе, как он не работает. И тут есть для меня вещь особенно новая. Я хочу объяснить на основании второй мишны Масехет Авот. Там сказано так, что Раби Шимон, который был из последних членов Великого Собрания, сказал, что мир стоит на трех вещах. На Торе, на служении, на добродеяниях. И там, понятно, все, причем три столпа мира, это Тора, это служение в храме, в первую очередь, это называется Абуда, служение. И более широкое понятие включает молитву, включает вообще понятие служения всех заповедей, но основное понимание – это жертвоприношение. И потом благодеяние. У нас сегодня нет жертвоприношений. И там есть большой спор, большая такая тема среди наших комментаторов. Мы это опубликовали в издании «Пиркей Авот», вышло год назад. Держится на мир только на всех сразу, и только на одном может держаться и так далее. И тут есть некоторое, некоторое такое дополнительное понимание этих вещей. Вроде бы совершенно точно, но у нас сейчас нет столпа жертвоприношений. Но когда он был, безусловно, что это тоже было очень хорошей опорой для мира. У Нацива, на втором Сиберне, его комментарий «Эмек Добр», это прослеживается очень, очень сильно, что времена жизни нашего на Святой Земле, когда был храм, браха, благословение шло в этот мир во многом в силу именно жертвоприношений. И хочу сказать следующую вещь. Наша глава дана нам и сказана была нам, она была посвящена нашему народу когда? Тогда, когда у нас было служение в храме, в пустыне, в Мишкане, в Скинии Завета, а не перед ее изгнанием. И даже когда у нас есть вроде бы все, есть у нас храм, есть у нас Скинии Завета в пустыне, или в храм в Эрец-Исраэль, при всем при этом, именно в этой ситуации, говорит нам Тора, говорит Всевышний, что если вы будете трудиться на Торе, вы будете источник всех благословений, а если не будете трудиться на Торе, то будет источник всех падений, одним из является нарушение храма. То есть в этой главе, эта глава, и вот это частью книги Ваикру, книга Ваикру, чем занимается поддержанием присутствия шхины в нашем народе. Наша глава Бухакойса, значит, открывает там очень принципиальную вещь, что присутствие шхины, все благословления, даже когда наш народ находится в самой большой высоте, как во времена царя Шлома, это было самое величие Израиля, на чем все держится, в чем основа всего? Основа всего – это трудно Торой, амала Тойр. Это для меня было очень таким важным замечанием, которое как-то я задумался сегодня. Я не помню, что когда я на это обращал внимание, но я думаю, что заслугами наших слушателей я задумался об этом сегодня. То есть, давайте просто поймем. Часто мы понимаем про себя, что как бы, когда мы не можем исполнить заповеди, не можем, допустим, мы не можем прийти в жертвоприношение, когда мы изучаем закон этих заповедей, это не как будто мы их исполняем. Как бы Тора нам, это такая вещь, которая в силу своего величия, она может заменить все. Пишет книга Вейзер, Рабшах пишет там, что о том, что сказано в Слихот, «Эну Шиура Тора Азот», у нас не осталось только Тора, что в Торе у нас на самом деле все. Одну секундочку. Это касается, ну это о том, вы правы, но это сейчас не моя тема. Вопрос сейчас, то, что сказано в Слихот. Я имею в виду просто правильное замечание. Говорит, что почему в Слихот не упоминается Гнут Хасадим. Это не касается сейчас моего урока, поэтому я... Но потому что мы сейчас скажем это, поймем тоже. Тут говорится, что, давайте вещь заметим, что в этой главе не говорится про Гнут Хасадим. Говорится, что если вы будете трудиться над Торой, и точек всех благословений, как пишет Раши, если не будете трудиться над Торой, то это причина всего полностью полного падения, нарушения всего. Вот ваш вопрос очень правильный. А что с Гнут Хасадим? У нас еще есть такой устой, благодеяние. Один из трех, который упоминает Рабшимон, а вот первый перек, вторая мишна. О, я хочу это немножко коснуться этой темы. Есть у нас в конце Масахет Кидушин там такая тема, какую искать себе специальность. И там вначале там говорится, что надо искать легкую, чистую. Чистую имеется в виду не просто чистую, в смысле физической чистоты. Там нет проблемы присвоение чужого и тому подобное. Это чисто, без проблем. И там в конце приводятся слова Раби Наурая, что он оставляет все специальности в мире, вещество сына только Торе. Дальше там Мишна говорит много о тех, о том браге, который здесь человек занимается Торой. И приводит там еще одну вещь, что даже в старости постоится брахича, когда занимается Торой. И конец пишет такой. Хену омер в Авраама Вину, так говорится, Авраама Вину. Рам закен баба йомим. И он Авраам состарился. Точнее говоря, закен это тот, кто приобрел. Баба Йомин, он, так сказать, уже буквально в самом простом понимании, он уже в конце жизни. Вашем берехат Авраам баколь. Всевышний благословил Авраама во всем. Сказана удивительная вещь. Ведь Мишна приводит эти стихи из книги Брейшис объяснить ту великую браху, которая есть в Торе. Давайте просто что поймем. Тут говорится, что источник брахи Авраама была его занятие Торой. Казалось бы, если бы спросили бы нас, мы бы привели бы очень много причин, почему Авраам удостоился благословения. Он был основой веры, основой благодеяния, Гнут Хасадим. Нет у нас большего, чем Авраам. Нет. При всем при этом Мишна в Кидушин говорит, что причина его благословения была в его занятии Тора. И на это я отвечаю также на ваш вопрос. То есть, почему мы не говорим про Гнут Хасадим, про добродеяние? Я просто это перевожу из нашей главы. Говорится, что наша глава, безусловно, знаете, добрыми делами это большая причина для брахи. Большая причина для брахи. Потому что это совершенно правда. При всем при этом наша глава Бахкойсей говорит именно о труде на Торе, а не об этом. То есть, я бы сказал так, тут сказана такая вещь, что есть у нас труд на Торе ради исполнения ее, то есть такой человек, безусловно, займется по помощи другим тоже. Это будет у него. Если не будет труда на Торе, то на одном добродеянии не выйдешь. Не выйдешь. Так коротко говоря, сказано здесь. Это по-моему, что это даже видно в том самом Мишне, это вот, там начинает с Торы, потом говорит служение, потом говорит Хасады. И это то, что мы находим здесь в Мишне в Кидушин, что Авраам, его достоинство подчеркивается именно то, что назывался Торой, а не что-то другое. И гляньте эту Мишну более так вдумчиво в конце Кидушин. Давайте ведь просто поймем. Люди, как известно, падки на получение брахот, на всевозможных сгулот. Ну, вот получить какого-то браху, великое дело. Хотя люди готовы ездить туда и сюда. Я не просил, что браха большого человека, большое дело. Браха простого хаверия тоже большое дело. Это все хорошо. Но есть у нас обещанное благословение, обещанное не какого-то не еврея, праведника и хорошего, а со Всевышнего. Так надо брать брахот там, где они уже есть. Зачем искать, где получить кого браху, где искать какие-то сгулот? У нас тут сказана простая вещь. Что если вы будете трудиться на Торой, то нам Тора обещает все дальнейшие брахот, в общем, брахот имеется в виду материальные, богатый урожай, изобилие всего, мир, то, что будет, то, что нам будет хватать, то, что у нас есть, мы будем сидеть тем, что у нас есть, это самое большое благословение, да, человек. Он зарабатывает миллиарды, но ему всего не хватает. У него нет сытости, нет ощущения удовлетворения тем, чего у него есть. А что тогда у него есть? Тут сказано, «Ахалтем лахамахем лесова». Будет есть свой хлеб в сытости. Что это означает? Что человеку будет то, что у него есть, достаточно. Он будет этим удовлетворен. Удовлетворен. Это, знаете, наша глава, это великая основа, то, что называется брахи, благословление. Нам надо знать, как удостоить этой брахи. Есть, безусловно, два способа. Один, это человек сам трудится над Торой, а другой, который по-настоящему трудится с тем, чтобы и другие занимались Торой. Понимаете, Звулун, как соучастники Сохара, когда Сохар занимается Торой, а Звулон дает ему такую возможность материально, то, безусловно, когда Звулон трудится над тем, чтобы и Сохар занимался Торой, это тоже часть того, что называется Амада Тойр. Он трудится ради Торы. Я не раз приводил это, приводил Рафаичу в своей книге по Рабби Лёшеве, историю. Рабби Лёшев был уже преклонным старцем, был уже тогда, не был там молодым человеком. Уже было бы хорошо за 90 тогда. И он имел такую привычку, эта книга, которая я еще у него до него был неоднократно. Было давно уже, но вот такие малюсенькая квартирка, все стены заставлены книгами. Надо лезть под потолок, чтобы что-то достать. Короче, учился и лазил под потолок. Что решили сделать его семья, ближняя его? Надо жизнь облегчить. Они сделали такое сооружение на столе, такую полку, и спросили его, какие книги поставить на полку, чтобы было то, что он обычно учит, более часто, чтобы не надо было ему ни зачем лазить. Проще просил полку убрать. Почему? часть труда на Торе, когда человек, мы напрягаем наши тела, забраться на лестницу и спустить к ним. У нас есть сегодня очень простой замен этого. Есть компьютер, там есть все возможные книги, нажимаешь один раз на мышку, все, все готово. Вот. Я не против этого, понимаете, правильно. Просто понять, что есть понятие Амала Тора, труд на Торе, и нам надо... с конца, чтобы не мешало. Я просто сейчас кое-кое Знаете, нам надо вообще научиться трудиться на Торе. Ну, есть вещи простые, но надо научиться отрываться от стула, чтобы взять книгу. Надо научиться отрываться от стула, потому что непонятно пойти спросить вопрос кого-то, когда нужно. Наши величайшие мудрецы, принято отрываться от своего места и ездить в другие места, чтобы учиться в Торе. Было принято, что во времена второго храма и после него мудрецы поднимались из Вавилона в эту землю, чтобы учить Тору, из Вавилона, чтобы учить Тору. Я говорю, что уже более короткие расстояния. Это был нелегкий путь. Ездили специально, чтобы заниматься Торой, получать от других учителей. Мы сегодня даже немножко себе мало себе представляем. Допустим, еще в Америке и в Европе принято, что и поднимается Святую Землю учиться в ешивах Святой Земли. Есть чуть-чуть, чему здесь поучиться в Израиле. Есть ешивы в Америке тоже, безусловно. Здесь очень простая. Идея простая в чем? Потому что нам надо знать, что основа брахи – это трудно то. Есть сегодня всевозможные идеи, как сделать все просто, легко. В общем, доступно каждому, но это все вещи, которые противоречат понятию маратойр. Бахтим расстоится брахи, еще раз повторить себе, нам надо не жалеть труда для постижения Тор. О. И опять же, повторяю, это очень важную вещь, что это рассказано в книге Торас Коэним, в книге Ваикро, это называется еще Торат Коэним эта книга. Потому что это часть поддерживания присутствия Шхины в нашем народе даже во время храма. И даже во время присутствия, во время, когда был храм, храм не заменял труд на Торе. Если был труд на Торе, было все. Если не было труда на Торе, не было ничего. Тоже сказано в пророке. Альма Абдарит, почему погибла земля, почему было нарушение храма, а разом и Торатим, что оставили мой Тор. Вещи я ничего нового сегодня не сказал. Вещи известны. А тем более, когда мы говорим в изгнании, изгнание имеет в виду не только вне страны Израиля, но и в этой стране тоже. Мы здесь тоже в изгнании, у нас нет храма. То есть это тоже пишет Рамбан в конце, в книге Шемот, что пока не было построен храм, не было просто Шхина, это еще не называлось освобождение. Мы в Галуте и в Эрец-Исраиле. У нас нет храма. Так где у нас есть присутствие Шхины? Это в местах Тор. Это то, что говорится в Масехет Брахот. Ой, Гавашем, шарим мисионим баалохе. Всевышний любит врата. Врата имеется в виду места, где они отличаются изучением Аллахи. И главное, что Эль Кадош Бороху Баламо, нет как бы всего Всевышнего места в этом мире, кроме четырех локтей занимается Аллахой. Как говорим про Аллаху, имеется в виду трудно Торы. Я хочу тут добавить одну вещь. Я показал это в Шаббат, одно очень интересное место в Иерусалимском Талмуде. Больше его нету. Нет. Там говорится такая очень интересная вещь. У нас есть такая заповедь в книге Шмот, «Два Мишпатим», Ахрерабим Латот. Заповедь, когда есть спор в суде, то большинство принимает решение, которое касается одноразового вопроса и касается принятия лохиды всего нашего народа, и так далее, еще, конечно, в Великом Санедрине. Решается большинство. Есть там, там, где Мишна в Средин приводит это место, там есть в Иерусалимском Талмуде следующее замечание. Например, то, что Моше Рабейну просил Всевышнего, чтобы он дал ему ясную алаху. А есть проблема. Мы откроем Талмуд. Казалось бы, зачем нам такая тяжелая, непонятная книга? Что не было бы специально писать такую простую книгу, как Кицур Шулхан Арух? Зачем? Почему? Что наши мудрецы и Талмуды, они были менее искусными, чем Раб Шлома Ганцфрид, великий автор Кицур Шулхан Аруха. Они могли нам оставить Кицур Шулхан Арух? Почему оставить такую книгу? Это длилось десятки, если не сотни мудрецов Торы. Занимались, по-моему, 80 лет трудились над созданием Талмуда. Причем без комментариев, то только особо Талмуда. Не то, что писали все заново, они себе просто собрали дискуссии, вот и софторы многих поколений, я не заодно. Ну, почему нам не сделать такой вот просто Кицур Шулхан Арух? Почему? Это вопрос, который, по объяснению Пней Моше, задает Моше Рабейну Всевышнему. Дай, почему не даешь нам ясную и простую алаху? Ясную и простую алаху. И говорит там, Всевышний ответил Моше Рабейну так, что если бы у нас была простая ясная алаха, то у нас не было бы устоя, на котором мир бы существовал. А сейчас, если есть вопрос спорный в алахе, то Ахарабим Латот. Спор решается, если на данном Всевышнем 49 сторон каждого вопроса в сторону разрешения, 49 в сторону запрещения. Пожалуйста, вот вам эти торы, все стороны этой темы. Примите решение. Примите решение. А не было дана просто простая, ясная алаха на все случаи жизни. Почему и зачем? Так это говорит, сказал Всевышний Моше Рабейну, что если так было, Тора была дана так, как простая ясная алаха, то нашему народу бы не было бы, миру не было бы существования. И позволю себе объяснить это так. Если все ясно, нет вопросов, нет сомнений, то, когда все ясно, мы на Торе не трудимся. Если все в Торе было ясно, не было никакой причины, чтобы трудиться на Торе. Не было. Все ясно. Нет вопросов, нет сомнений. Если бы не было тогда на Торе, то мир потерял бы основу существования. Это то, что скажем в нашей главе. Почему это так? Потому что, когда мы трудимся над Торой, то становится частью нас самих. Мы Тору раскрываем, мы становимся как бы теми проводниками, которые этот Тор раскрывали в этом мире. Мы освещаем себя, освещаем весь мир, раскрытием Торы Творца. И это источник всех благословений. Если этого нет, то еще на всех отсутствие благословения. И поэтому изначально, когда наши мудрецы во всех поколениях передавали Тору У них не было замысла передать нам просто Кицур Шулхан Арух, краткий, сокращенный свод законов. Был смысл передать нам живую Тору. А живая Тора, это придет со всеми противоречиями, со всеми спорными вопросами, что наши мудрецы в каждом поколении обсуждали их, решали их. И действительно, вникнув глубоко в Тору, именно трудом, чтобы понять противоречия, видимые в ней, трудом, чтобы увидеть все стороны проблемы, а только потом избрать единственно верную. Когда есть такой труд на Тору, и Тора, она является частью мозга и сердца мудрецов Израиля, а через них также частью мозга и сердца всего нашего народа, это источник великого благословения, источник существования мира, что раскрывалось в сердцах нашего народа, чтобы в силу Тора каждый из нас стал местом присутствия Шхины. Если этого нет, все ясно. Есть простой спрос законов. Нет причины, нет труда на Торы, нет труда на Торы, и так с нами нет Торы, с нами нет Шхины, и Ашем и Рахим.
Был бы труд над выполнением этих законов.
Или не то. Тут сказано, что именно труд над Торой. Разве создан человек. Нет, не ради исполнения, а и труда на Торой. Сказано в том же самом месте, когда я привел, что Адам ломал юла, человек создан для труда, там поднимается вопрос, труда может быть над млаха, имеется в виду заповеди, труда над молитвой, нет, говорит, труда над Торой. Это коротко, это тема, так как я слышу объяснение от величайших мудрецов Торы.
В чем тогда Ванина, Маша,
была?
Почему он задал
этот вопрос? Он это мог не знать. Или почему это открыл? Надо просто вещь, чтобы это понимать. Часто люди думают, что решение всех проблем, там, издать книги вроде Талмуда, Шоттенштейн или Метифта, по-английски, по-русски, на разговорном иврите. И вот мы решаем проблему. Сейчас каждый может забрать лист Талмуда за часик, за два. Ну, вроде бы все проблемы решены. Вообще ломать голову, когда все уже написано, так сказать, на модерном, таком простом языке. Я знаю очень хорошо, Рав Шах был очень против всего этого. Он был не против, чтобы книги такие были, чтобы помочь человеку войти в изучение Талмуда. Но он был категорически против, чтобы эти книги заменили изучение Талмуда, как оно принято во всех общинах Израиля до последних времен. Гмара, Раши, Тосафот. Почему? Потому что наша обязанность передачи Торы следующим поколениям, часть передачи, передать не просто какие-то знания, не просто как объяснить арамейское слово, а передать именно традицию труда на Торы. Чтобы не только мы трудились на Торы, чтобы дети трудились на Торы. Это нам надо передать живую Тору. Живую Тору. А не что-то, что уже вместо того, чтобы гореть, постепенно начинает тлеть, все слабее. О, хочу сказать еще одну вещь. Она вещь очень принципиальная. Она касается тоже нашей главы. В конце проклятий нашей главы есть некоторое большое утешение. Это пишет более подробно книга Зор в конце нашей недельной главы. Это касается последних слов после проклятия, которые Всевышний обещает помнить завет Якова, завет Ицхака, завет Авраама, помнить Святую Землю. Есть еще обещание, что даже времена, когда мы будем в стране наших врагов, где нас Отец не будет нам пренебрегать, не оттолкнет нас. И об этом уже пишет Рамбан, что в силу этих обещаний, тут написан секрет некоторого процветания евреев в изгнании. Давайте в этом месте нашей главы. Книга Зор говорит еще одна вещь в нашей главе о том, что Всевышний обещал нам, что и он, и его шхина, они уйдут вместе с нами в изгнание. То есть есть обещание, называется шхина багалут. Я объясню вам одну вещь просто. Я, у меня есть одно такое удовольствие. Я многие годы вообще, хотя были у меня причины отсюда выезжать, я лет 17 вообще не выезжал за пределы Израиля. Это мама моя жила в Америке, папа жил в Америке, никуда не выезжал. Но последние годы я как-то больше как-то выезжаю. Сейчас, допустим, я был в Цюрихе 2 недели назад. У меня в этих выездах за границу есть одна, так сказать, радость, и не мелкая радость. Не мелкая радость. И я там очень люблю видеть еврейских детей, которые растут, как будто бы они находятся в Иерусалиме. Видно такой огонь в глазах, видно, что учат Тору, разбираются, интересуются. Ну, я это видел в Бруклине, я это видел в Цюрихе, в Швейцарии, видел это в Чикаго. Это вот, это обещание Всевышнего, что шхина будет присутствовать, зашло на изгнание, оно осуществляется, в частности, в еврейских домах, где трудятся на Торе и живут по Торе. И понятно, тут, конечно, очень важно и принципиально, чтобы это было место, где люди живут, это было место Торы. И Бруклин, и Чикаго, там есть и Ишивы, и Колили, и в Цюрих то же самое, это не еще одно место, где нет Торы, там есть Торы. Больше, может быть, меньше, но там есть Торы. И по большому счету нам надо вещь узнать, конечно, такое обещание, шхина в изгнании, означает, что каждая еврейская семья, где бы она ни находилась, даже знать, что у них есть силы и возможность сделать их дом, их семью, их детей, себя самих, место присутствия шхины, если построить свои дома на труде над Торой, на мире, понятно, в семье, как положено, потому что мы не раз об этом здесь говорили, и воспитать детей, приучать детей, что труд над Торой – это основное, основное, еще раз основное, и это источник благословения, источник, это единственный источник настоящего успеха в жизни. Когда это происходит, мы видим и видели, и еще будем видеть, пока до прихода Машиаха, дай Бог, что пришел сегодня, завтра, что и наше изгнание выращивает великих людей в Торе, великих праведников, как Раши, Хафец Хаим, Хазон Эйш, Баал Шем Тов, в силу этого обещания Всевышнего, что нас и в изгнании он нас не оставит, и его шхина будет присутствовать с нами в изгнании. Агут и Бог.